С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам книги поэтессы Анны Гоф «На белом фоне». Вы услышите воспоминания о народной артистке Советского Союза Инне Чуриковой.
Мне вспомнилось лето, Дубулты, дом творчества. Кто-то сказал, что в соседнем городке в Мелуже идет фильм, который обязательно надо смотреть. Весть передавалась от одного к другому. Мелуже от Дубулт в 3 остановках, если ехать на электричке. Можно и на автобусе, и пешком, вдоль моря. Наших набралось почти ползала. Помню, что в Мелуже мы ехали, а возвращались пешком. Чувство, владевшее всеми, не назовешь иначе, как ошеломление. А режиссера сначала играл Ролан Быков. Это такой лицедей. Он меня переиграл. Я с ним становилась деревянная, мертвая, немела. Он по сюжету критиковал мою Жанну, и я не могла отличить его игру от реальности. Верила, что у меня ничего не получается на самом деле. А потом он сказал, что играл свою роль. Но его пришлось заменить. Я кончила Щепкинское. Там меня научили одной страшной вещи. Безгранично доверять режиссеру. Потом играла в Тюзе, в детских пьесах. Кто их сочиняет? Эти слова невозможно произнести. А когда любовь, дети в зале стесняются. Хочется подойти к ним ближе и сказать: «Дети, не стесняйтесь, я сейчас буду признаваться в любви, но тут ничего такого нет. Я в школу свою боюсь зайти, она тут рядом. Я не любила ее, а преподавательницу по литературе мечтала взорвать. Перед сном мечтала, план разрабатывала в мечтах. Как-то после просмотра какого-то на окраине сижу в машине с цветами, жду остальных. Подходят 2 парня с гармошкой, пьяненькие. Один так по-доброму, с сожалением говорит: «А картина-то дерьмовая, и ты в ней плохая». Мне это так было дорого, потому что они от души сказали сочувствием. Спустя недолгое время мы снова встретились, на этот раз в доме у Иона Друца. Кроме Инны Чуриковой, Глеба Панфилова и нас с Ваншенкиным, там были Белла Ахмадулина и Геннадий Шпаликов. Панфилов и Чурикова только что вернулись из Венеции, где на фестивале был представлен фильм «Начало» и где ей присудили приз «Серебряный лев». Инна рассказывала, как после просмотра к ней протиснулась старуха, увешанная драгоценными камнями, и, схватив ее за руку, твердила: «Я русская! Русская!
Мои года, мое богатство, я часто время торопил, пуская денег не скопил. Мои года, мое богатство».
Много лет прошло с тех пор. Сколько сыграно ею в кино и в театре. А как она хороша в дуэт. Дуэт с Куравлевым в фильме «Начало», с Андрейченко в военно-полевом романе, дуэт матери с сыном в фильме «Курьер». И всюду эта естественность, это глубокая внутренняя правда. Кажется, нет никакой игры. Просто жизнь. Мне приходилось слышать не раз от людей, считающих себя знатоками кино, что Чуриковой не хватает игры.
Если скажут,
и всякий раз мне приходил на память разговор двух зрителей в кинозале. Шел фильм «Антониони. Красная пустыня». На экране возникли первые кадры. Светлое, чуть тронутое голубизной небо пролилось в зал. «А мне говорили, что фильм цветной», — сказал кто-то позади меня. «Он и есть цветной», — отозвался другой голос.
Мое богатство.
Зима 43-го года. Война, Сибирь. Наш 9-й класс, самый старший в школе, 10-го не набралось. За окнами поздний февральский вечер, в школе пустынная гулка, лишь здесь горит свет. Мы с подругой Риммой трудимся над стенгазетой. Я редактор, Римма художник. Вот и вся редколлегия, если не считать Галку Зубкову, в обязанности которой входит выбивание заметок в наш школьный орган. Галка ленива. Заметки писать никто не соглашается, и мы пишем их сами, стараясь разнообразить стиль. Учителя выступают в стенгазете охотней, особенно наша географичка по прозвищу Кнопка. Она любит употреблять слово «нынче». «Наша школа нынче трудится» или «нынче каждый обязан». Мы не уйдем, пока не закончим. Завтра день Конституции. Расстелив ватман на полу, мы ползаем, наклеивая заметки. Заголовок уже написан, получается красиво. Тут и рисунки, и карикатуры на драпающих фрицев, и, конечно, стихи. О Сталине, естественно. Какая же праздничная газета без стихов о Сталине? Я сама сочинила их вчера на уроке химии. Сочиняла вдохновенно. Не потому, что была сталинисткой. Сталинистами в той или иной степени тогда были все, принявшие самое имя Сталин как некий высший знак. И я была, как все. Сталин — простое, короткое слово, но если ты его произнесешь. Далее сообщала, что все-все самое дорогое вмещает в себя это слово. Шел перечень. Нашей отчизны озера и реки, город родной и любимых людей, лето, проведенное в Артеке, лозунги праздничных площадей, наши военные строгие будни, армию нашу, советский народ — с именем этим погибнуть нетрудно. С именем этим победа придет. Наконец, газета готова, и мы тащим ее развернутую и укрепляем на стенде. На часах в учительской 11:30. Ночь, а сна не в одном глазу. На нас нападает беспричинный смех. Нам весело, мы выполнили свой долг. Смех странно звучит в пустой темной школе. На улице тоже темной, слабо подсвеченной зимней белизной. На углу мы расстаемся. Снег скрипит под моими пимами. Иногда звук отстает, и кажется, что кто-то догоняет меня. Оглядываюсь, никого нет. И все же невольно ускоряю шаги. На другой день завуч вызывает меня с урока. Выйдя из класса, я вижу рядом с ней еще двух учителей, литераторшу и Кнопку. Все трое чем-то чрезвычайно взволнованы. В голове мелькает, уж не случилось ли чего дома, но вскоре я понимаю, что это я сама натворила нечто ужасное. Они ведут меня к стенгазете. Завуч спрашивает: «Это чьи стихи?» «Мои, признаюсь я». Впрочем, хотя автор и не указан, все трое догадываются, что их сочинила я, ведь у меня амплуа школьного поэта. «Да ты понимаешь, что ты тут написала?» — спрашивает завуч, понизив голос. «Ты прочти, прочти!» — вторит ей литераторша. Я тупо смотрю на свое стихотворение. «Зачем мне его перечитывать? Я знаю его наизусть. И лишь силюсь понять, что тут не так». «С именем этим погибнуть нетрудно», — с выражением цитирует Кнопка. Вид у нее испуганно потрясенный. «Погибнуть нетрудно», — говорит литераторша полушепотом. «Как это понять?» «Это понять можно только так. Легко погибнуть». «Газету сейчас же снять», — распоряжается завуч. И газету снимают. Прошли годы. Эпизод, казавшийся мне раньше забавным, вспоминается теперь по-другому. Три перепуганные учительницы, отвечавшие за нашу школьную печать, не кажутся мне больше смешными. Они боялись. Им овладел тот навечно поселившийся в душах повальный страх 37-го года, как определил его мой сокурсник в литературном институте, поэт Наум Коржавин, в ту пору Эмка Мандель. Мы с Эмкой были дружны. Правда, взирал он на меня чуть свысока, я была недавняя школьница, а он фронтовик, во что верили многие с трудом. Уж очень он был безалаберен, неприбран. Его стихи, те, что спустя 40 лет пришли к нашим читателям, мы знали наизусть. Стихи, в которых ни грана крамолы, лишь естественность и свобода. В 48-м его арестовали. У меня сохранились две его фотографии. Снимался он для паспорта. На одной из них он написал: «Инночки, девочки, попавшие случайно и преждевременно в Литинститут». На другой, где он забыл причесаться: «Инночка, выздоровей и пригладь этот проклятый клок скорей!» Видимо, я болела. Наум Коржавин давно живет за границей, в Америке. Слепнет и тоскует по России. Говоря о нашей студенческой жизни в повести воспоминаний «Превращение», я не могла не сказать о нем. Без него картина тех лет не была бы полной. Я его вывела под именем Венька. Он был выписан отчетливо, портретно. Конечно, его все узнали. И хотя на дворе стоял 83-й год, страницы, посвященные ему, уцелели. Правила игры были соблюдены. О, мы, пишущие, хорошо усвоили эти правила. Часто сами облегчали работу редакторам и цензуре, так называемому глафлиту. Писали, избегая запретных тем, о чем-то умалчивая, что-то опуская, но правда ломилась в повествовании, рвалась наружу. С приходом зрелости мы уходили от вымысла, черпая вдохновение в живой окружающей нас жизни, и тогда правила игры рушились. Получив в журнале или издательстве верстку, вычитывая ее, я вдруг замечала, что пропущен целый абзац, а то и несколько. Так спохватываешься, обнаружив, что в толпе у тебя вытащили кошелек. В редакции иногда шепотом ссылались на глафлит. С глафлитом спорить было бесполезно. Да и как с ним спорить? Он был где-то там, над всеми. Всесильный и невидимый вооруженным глазом. Однако карандаш у грозного небедимки был явно намагничен. Его притягивало именно то драгоценное для автора в муках рожденное слово правды. Цензура. Для меня это понятие связалось с войной. Со штемпелем на конверте «Просмотрено военной цензурой». И наша любовь, просмотренная военной цензурой, пишу я в одном из рассказов, необходимость, продиктованная войной. И не о ней речь. Лет 8 назад мне рассказала заведующая редакцией одного журнала о разговоре, который ему довелось услышать в главлите. Старший цензор наставлял своего подчиненного. Мало ли что цитата. Да чья бы ни была. Для чего-то ведь существуют ножницы. Но до цензуры был еще редактор. И тут надо сказать о Верочке Острогорской. Верочка, так все называли ее и тогда, когда сын ее вырос, и она стала бабушкой, работала в издательстве «Советский писатель». Редактировала прозу. Роста меньше маленького, смуглая, с жесткими, как бы проволочными волосами и колючим взглядом черных глаз, Верочка отличалась железным характером. Ее суждения были прямы и нелицеприятны. Опыт и стаж позволяли ей быть капризной в выборе авторов. Она соглашалась редактировать лишь то, что считала литературой. В редакционном заключении нередко писала: «Рукопись почти не нуждается в редактуре, не боясь навредить своему престижу». Иной редактор готов искалечить рукопись бессмысленной правкой, лишь бы показать, что над текстом он работал. Верочка любила свое дело и своих авторов. Если случалось их защищать, отстаивать, дралась за них самоотверженно. Почти физически страдала, когда по соображениям чуждым литературе приходилось жертвовать страницами или строками.
Твой пыл не впрок, таков мой рок. Одна светла, чиста.
Был конец 60-х. Время оттепели завершилось резким похолоданием. И опять уже нельзя было упоминать аресты и лагеря. В ту пору в «Советском писателе» печаталась моя новая книга. В нее входил рассказ, написанный от первого лица, о детстве, увиденном на расстоянии лет из окна гостиницы. Рассказ нес на себе отпечаток довоенного времени с его светом и тенью. Мы с Верочкой Острогорской готовили рукопись к сдаче в набор. Обычно она приглашала меня к себе в свою однокомнатную квартиру у метро «Аэропорт». И вот мы сидим рядом за низким столиком и пролистываем страницу за страницей. Наконец, этот рассказ. Однако он изрядно исчеркан. В Москве идет первомайский парад. Человек в китере и сапогах поднимается по ступенькам мавзолея. Человек, которого и потом, в его 70 лет, дети не решались называть дедушкой. Мне кажется, это находкой. В самом деле, Ленина называли дедушкой, когда ему было 50. Однако рядом стоит чья-то птичка. Рецензента должно быть. Верочка задумывается на мгновение и это решает. Ну и уберем его. Шут с ним. С легкостью вычеркивает человека в кителе и сапогах. Нет. Она не будет бороться за эти строчки. Листаем странички. Снова пометка на полях. Жизнь бесконечная и прекрасно загадочная ожидала нас впереди. Жизнь, о которой мы так мало знали. Машина с притушенными фарами, еще не тревожа наш сон, летучей мышью скользила по Пушкинскому въезду, причаливала к дому специалистов. Три человека входили в дом и выводили четвертого. Верочка задумывается. На этот раз надолго. Смысл пометки нам обеим ясен. Убрать. «Сделаем так», — говорила она. «Три человека входили в дом, а выходило четверо. Вдруг пройдет». И прошло.
на удивление многим, прошло.
В ходу выражение прорабы перестройки. Верочка Острогорская была ее разведчиком. Доживи она до этих дней, как бы она радовалась времени больших публикаций и возвращенных имен. На пути правды стояли не только бдительный цензор и осторожный редактор, но и сам читатель. Писателя отучили писать правду, читателя отучили ее читать. В 1975 году я написала повесть «Советы ближних». Первоначально она называлась «Дембель-75», поскольку герой повести Виктор Звонцов только что демобилизовался из рядов советской армии. И хотя в центре вещи семейный конфликт, родители возражают против женитьбы сына, тема армии, воспоминания о воинской службе занимают в ней немалое место. Дембельский альбом, слово «дембель», производное от демобилизации, незадолго перед тем вошло в обиход с фотографиями друзей, рисунками, афоризмами, с лозунгом на первой странице «Два года, 24 месяца, 730 дней, 17 520 часов, 1 051 200 минут, 63 миллиона 72 тысячи секунд, без кап ремонта». Масляные календарики, кто-то из остряков подсчитал, сколько масла съедает солдат за 2 года, и по утрам они зачеркивали масло. Эта игра утешала салаг первогодков. Салага, салабон, салапет. Год прослужил, и ты на полпути к дому. Ты уже не салапет какой-нибудь, а шнурок, черпак, фазан. И служить тебе было веселей. Но дни идут, и вот ты уже старик, а там и дед. Уже после того, как опубликован приказ министра обороны об увольнении в запас твоего призыва. Наша армия до Афганистана. До понятия дедовщина столь мрачного, а порой и трагического. Ура! Я дед авиации! Через 2 месяца буду дома. Когда я думаю о себе, то вижу, что много получил за эти годы. Все, что касалось службы в армии моего героя, включая его письма, приведенные в повести, было документально. И никак не ожидала я, что гром грянет. В феврале 1977 года повесть появилась в журнале «Юность». Тут же «Красная звезда» напечатала реплику двух полковников о том, что повесть вредная и что она искажает истинное лицо нашей армии. И что-то еще в этом же духе. Немного спустя в редакцию «Юности» прибыл адъютант маршала Толубко, в ту пору заместителя министра обороны, с письмом на имя главного редактора. В нем говорилось, что, напечатав мою повесть, журнал совершил непоправимую ошибку. Впору было задрожать, покаяться. Но Борис Николаевич Полевой был человек не робкого десятка. Его ответ маршалу Толубко начинался так. «В письме, подписанном вами, наверху стояла копия в ЦК КПСС». И снова прибыл адъютант, уже с извинениями. Тем и кончилась эта перестрелка. К счастью, в издательстве не потребовали изменений. Вряд ли из принципа, скорее, из неведения. Дедовщина как болезнь тогда, видимо, уже исподволь начиналась. Не зря блюстители нравов армейской жизни всполошились, распознав в повести ее симптомы. Но они предпочли закрыть глаза на правду. Понесла потери моя повесть воспоминаний превращения. О некоторых жалею до сих пор. В реестр запретов попала поэма Твардовского «Терки на том свете». Из главы «Две встречи» об Александре Трифоновиче изъяли все, что касалось этой поэмы. Приведу здесь этот отрывок. Для читателя, незнакомого с моей повестью, добавлю, что разговор происходит в мае 1955 года на Арбате, где мы с Ваншенкиным получили свое первое жилье, в старом одноэтажном флигеле. Туда часто приходили наши друзья, бывал у нас и Алеша Фатьянов. В тот раз он пришел с Твардовским. Узнав, что мужа нет, они хотели уйти, но потом остались. Тогда-то и случился навсегда памятный мне разговор. А тут еще Теркин на том свете. В ту зиму эта поэма, набранная, но не пропущенная в печать, ходила в списках. Стоило раз или два прочитать ее вслух, читали близким, друзьям. Каждый читал, как будто гордясь, словно это он сочинил. И стихи легко и сразу запоминались. Поэма разбиралась уже на афористические строчки, как некогда «Горе от ума». Я набралась смелости и сказала о поэме Теркина «В том свете» какая-то удивительная вещь, на что Александр Трифонович ответил, что для него самого непонятно, как он ее написал. Помню его фразу: «Но она меня спасла». Он сказал, что до того, как написал ее, уже подумывал, все надо кончать. Я не привожу тех фраз Твардовского, которых не помню дословно, но сказано это было так мрачно, что я не поняла, кончать жизнь или писание стихов. Как легко, вопреки пословице, вырубалось тогда написанное пером, и не топором, взмахом ножниц грозного невидимки. Не у всех найдутся роман или повесть, ожидавшие лучших времен. Честь и хвала им, заранее обрекшим себя на длительное молчание, рисковавшим, увы, со всем основанием, не дожить. Но у многих, наверное, как и у меня, набралась коллекция выморок и купюр, накопившихся в папках за многие годы. Хорошо бы собрать их и обнародовать. В той же повести воспоминаний есть глава под названием «Внутренняя речь». Ее начало мне хочется здесь привести. Этот термин я услыхала недавно. Детский невропатолог сказал о годовалой Кате: «Она скоро заговорит. Ее внутренняя речь уже полностью сформировалась». Внутренняя речь. Человек все понимает, словарь сформировался, а у писателя сформировался замысел. Внутренняя непроизнесенная речь. Все понял, осмыслил, но пока молчит. И если будет молчать, его никто не услышит. Внутренний монолог героя был моден еще недавно и звучал за кадром. Я не об этом, а внутренних, никогда не написанных книгах. Об ораторах, которые молчат, набросив платок на роток. Об их внутренних, ярких речах. Молчат, хотя все понимают. Они заговорят ли? Это написано в 81-м. Время гласности еще не пришло, и я не надеялась, что это останется. Но это осталось, возможно, случайно. А может быть, и там, в главлите, были разведчики перестройки.
Прозвучала третья часть художественного чтения по мотивам книги воспоминания поэтессы Инны Гоф «На белом фоне» в исполнении актрисы Натальи Лебедевой. Продолжение следует. Всего вам самого доброго.